«Цена победы». Не юбилейные беседы по истории Второй мировой войны. О чем не пишут в энциклопедиях? Почему не сходятся цифры? До правды докапываются «Эховец» Виталий Дымарский и «Взглядовец» Дмитрий Захаров. «Цена победы».
А прошлое ясней, ясней, ясней.
Добрый вечер, уважаемые слушатели. В эфире, в прямом эфире «Эхо Москвы» очередная программа «Цена победы». И мы ее ведущие, Дмитрий Захаров.
Добрый вечер. И Виталий Дымарский.
Ну, еще раз тогда тоже скажу добрый вечер. У нас сегодня еще есть гость. Геннадий Бордюгов, историк, руководитель научных проектов Ассоциации исследователей Российского общества 20 века, доцент МГУ. Добрый вечер, Геннадий.
Добрый вечер.
Все, кто назвали, все правильно.
Это не важно.
Хорошо. Давайте тогда мы приступим. Нет, перед тем, как мы приступим к обсуждению нашей сегодняшней темы, я вам должен напомнить номер нашего эфирного пейджера 7256633. Мы ждем ваших вопросов. Во второй половине программы мы включим телефоны и поговорим с вами напрямую. По-моему, все условия мы соблюли для того, чтобы начать уже нашу программу. И тема ее, сегодняшняя наша тема, День Победы, праздник и политика. Сегодня 1 мая, кстати говоря, с чем мы поздравляем всех наших слушателей с праздником. С праздником, с выходным, для кого как. Но и сегодня достаточно много уже обсуждалось, в том числе в эфире «Эхо Москвы», вот этот вот праздник. А мы решили немного опередить события и сегодня поговорить о следующем празднике, который, ну, через неделю наступит, 9 мая, День Победы. И вот Геннадий Бордюгов, которого мы сегодня пригласили, он написал, ну, на наш взгляд, во всяком случае, интересную статью вот именно на эту тему. День Победы, праздник и политика. То есть, как политика влияет на сам сценарий, если хотите, праздника Дня Победы. Причем мы возьмем, наверное, весь период уже послевоенный. Мы немножко отошли, в данном случае, от хронологии, которой мы стараемся придерживаться в наших программах.
Ну да, но уж коль скоро у нас праздничная неделя,
то мы уже тогда, да, перейдем. А то, может быть, мы еще к следующему, 9 мая, уже закончим наш цикл и не успеем поговорить на эту тему. Ну что, тогда, Геннадий, может быть, тогда вам первый вопрос, Дима, ты можешь сформулировать?
Да, первый вопрос, он, может быть, прозвучит достаточно парадоксально. Геннадий, скажите, а когда у нас начали праздновать 9 мая?
Официально стали праздновать в 65-м году, когда возглавил партию государства Леонид Ильич Брежнев, и который уже показал свой сценарий организации этого праздника для легитимации собственной персоны, своей власти, нового режима, который устанавливался при нем.
Ну и в дальнейшем получение Ордена Победы.
Да, естественно, потом каждый юбилей, да, и каждый следующий год он ознаменовался знаковыми событиями.
То есть вы хотите сказать, что, ну, известно, так сказать, известен парад Победы после самой Победы, да,
в 45-м году.
Летом 45-го, да, года. То есть в течение 20 лет, с 45-го года до 65-го года, в течение 20 лет праздника Дня Победы не было.
Официально.
Официально. Да. Или он был в каких-то других формах?
Да, он был в других формах, и он как бы для каждого дня вырабатывался свой собственный сценарий. Например, вот когда мы изучали эту проблему юбилеев Победы с моим другом и коллегой Дмитрием Александровичем Андреевым из Московского университета, мы даже каждый юбилей попытались найти какое-то точное слово. И, допустим, для нас, начиная с 45-го года и каждый год 9 мая, мы называли это как подчинение памяти. То есть Сталин действительно пытался организовать пространство памяти людей, и в том числе офицеров, которые, и солдат-победителей, он пытался организовать уже со своим ликом. И поэтому, хотя не было парадов в 46-м, 47-м и так далее, не было еще выходного дня, но выходили газета «Правда», она выходила всегда первая страница с его портретами, с его какими-то словами и с какой-то шапкой. То есть это отмечалось как памятная дата, но это еще не был всенародный праздник, каким он стал уже в другое время.
А у вас есть объяснение, почему?
Я думаю, что здесь...
Казалось бы, да, здесь, использовать да. такую возможность для прославления себя самого себя. Великой победы, да, под руководством, опять же, партии великого Сталина и так далее и тому подобное.
Нет, просто он как бы организовал это пространство памяти о войне достаточно узко.
В том русле, которое соответствовало...
Которое соответствовало его представлению и которое позволяло обойти сложные вопросы, которые подняла война.
В частности, колоссальных потерь.
В частности, цены победы. Да. Цены победы, конечно, и эта тема всячески, конечно, обходилась. Так же, как обходилась и тема, о кого мы победили, собственно. То есть на попытку осмыслить врага, этого тупого гуна или немца и так далее, был просто наложен запрет. Точно так же, допустим, был наложен определенный запрет, потом, конечно, не удалось его удержать, на этнический аспект, на этнический фактор победы.
То есть?
Речь шла о том, что в годы войны появилась, конечно, ставка на великий русский народ, то есть была определенная иерархия. И в заключительной речи по поводу 9 мая на банкете, имеется в виду после парада победы в июне, он назвал русский народ как главный и сделал ставку. И поэтому были акценты расставлены уже здесь, что есть какая-то иерархия народов.
Так сказать, в пантеоне победителей.
В пантеоне победителей. И, естественно, это не могло не вызывать определенных конфликтов и напряжения.
А зачем он так поступил?
Я думаю, что он искал как бы опору в самом многочисленном, самом большом народе, в русских.
То есть опору можно сказать, Геннадий, что вот эта вот новая установка, как бы такая этническая, что ли, да, что она пришла на смену, в общем-то, классовому видению.
Безусловно. Но она пришла, она, нет, конечно, тогдашнего мира. В годы войны она укрепилась, но сама национальная карта, она стала разыгрываться уже в середине 30-х годов. То есть, когда Сталин почувствовал, что на одном стержне, связанном с интернационализмом, конечно, режим не может быть установлен. Устойчивый. То есть он как бы расширял пространство, свою базу, своего режима, именно благодаря тому, что появляется наряду с интернационалистическим стержнем в идеологии, появляется вот этот национальный, который позволяет разыгрывать ту или иную карту, державную.
На фоне этого, насколько я понимаю, он одновременно проводил ослабление армии, ведь после победы он ее, скажем так, достаточно сильно побаивался.
Да, было указано на место и маршалам, и генералам, и, прежде всего, офицерскому корпусу. Было показано, что кто хозяин, и, несмотря на то, что вы победители, но определенная опаска по поводу того, что они увидели иной мир.
То есть они прошлись по Европе,
Они
да?
прошли по Европе, они увидели иной образ жизни, они увидели уровень иной.
И они умели очень хорошо воевать к этому времени.
Они да, но им было указано на место, но очень своеобразно. То есть эти люди, они заняли средние управленческие, то есть они стали управленцами на уровне областей, краев. То есть они им нашлось место. То есть они были таким образом как бы купленные Сталиным режимом, и вот этот протестная энергия, которая могла у них возникнуть после войны, естественно, она была сразу же локализована.
А можно ли сказать, что вот это вот нежелание Сталина, так сказать, отмечать День Победы, связано еще и с тем, ну вот вы начали уже говорить о том, что не хотелось как бы ворошить всю историю войны, и, может быть, особенно вот ее первый период, вот этот период, в общем-то,
да.
страшных поражений.
Да. Да-да-да. Нет, как раз именно как раз сейчас и возникает у историков, коллег вопрос, а, допустим, когда начинается сама Отечественная война? Сразу же, 22 июня? Или все-таки после того, как были осознаны просчеты, ошибки? То есть, и главное было...
Вопрос.
И самое главное, когда была осознана, допустим, несостоятельность, неэффективность чрезвычайщины, которая возникает сразу как ответ власти на начавшуюся войну. Вы посмотрите, как начинается война. И режим сталинский, он пытается сразу же обуздать ситуацию репрессивными мерами. То есть... становится шпиономания, возникает подозрительность, любое какое отступление, оно сопровождается массовыми расстрелами в лагерях. и так далее. Нет, первая вот реакция, то есть как бы недоверие людям, возникает военный комиссар, недоверие фронту, возникает политотдел, недоверие тылу. То есть это была первая реакция.
Заградотряды, да.
Это уже 42-й год. Это уже другой этап войны. И вот эта реакция через чрезвычайную, то есть это самый кратчайший путь к краху режима. И поэтому потом уже возникает, что такими методами, с таким инструментарием в длительную войну нельзя
вести. Ну да, от этого солдата лучше воевать не будут.
А вот вы знаете, я вот вам пообещал провокационный вопрос, поскольку вы заговорили о периодизации Великой Отечественной войны, у меня всегда вот возникало, ну не то чтобы сомнение, но во всяком случае вопрос. Почему вообще взялось такое понятие Великая Отечественная война? Не является ли это Великая Отечественная война, это составная часть, вот немножко звучит так странно, Второй мировой войны. Это Вторая мировая война, начавшаяся в 1939 году и закончившаяся в 1945. Когда вообще родилась вот эта идея выделить конфликт между Советским Союзом и нацистской Германией как отдельную войну, как внутри Второй мировой войны? Вы задумались?
Нет. Дело в том, что, понимаете, мы можем здесь как бы... Вопрос имеет два направления, да, ответа. Например, война, отечественная война, это понятие возникает уже в 41-м году и так далее, но возникает в устах власти. Но это еще не... Это как бы... Это и взгляд сверху.
Это я понимаю,
но
да.
Но когда... Вот когда она возникает, Великая Отечественная война, когда действительно люди начинают осознавать, что это отечественная война, в котором... Каждый должен участвовать.
И вот когда
несмотря на классовые обиды и так далее. Я думаю, что это возникает уже по мере того, как власть отходит от чрезвычайщины, от репрессивных методов ведения войны, когда она начинает осознавать, что нужно включать другие рычаги, другой инструментарий. И тогда происходит подключение вот этой энергии людей, энергии народа. И когда уже весь народ встает. И этот момент, я думаю, что это конец 41-го, уже 42-й год, когда появляются иные рычаги ведения войны. И когда, понимаете, когда есть еще другой момент.
Но репрессивные механизмы не отменялись до конца войны.
Не отменялись, но, допустим, давайте не забывать, что в июле, несмотря на все репрессии, из лагерей было отпущено 600 тысяч заключенных, из которых 147 тысяч ушло, было мобилизовано в армию. Поэтому как раз наоборот, были и отходы от этих репрессивных методов, потому что, опять-таки, ими вести долгую войну невозможно.
Но при всем при том, загранотряды, о чем мы говорили, появились в 42-м
это,
году.
Да, это была еще одна вспышка чрезвычайщины, как ответ на летнее поражение. Но это была последняя вспышка чрезвычайщины.
Последняя или...
Потом будет... Но это не как главный метод ведения войны. Потому что, оказывается, гораздо более эффективные инструменты – это, допустим, создание кадровой армии, ставка на офицерский корпус, возвращение гвардии, ликвидация двуначалия, ликвидация комиссаров, поворот лицом к церкви, к религии, встреча с митрополитами, роспуск Коминтерна. Оказывается, вот эти вещи, они более эффективные, чем глупые, тупые репрессии. И, конечно же, самое главное – это обращение к людям самостоятельным, прежде всего, людям, которые имеют возможность принимать самостоятельные решения. Потому что та элита, которая была воспитана к началу войны, она не могла сделать ни одного самостоятельного шага.
Ну да, это была элита исполнителей.
Исполнителей, соглядатаев, доносчиков, чего не вышло и так далее. С такой элитой войну не выиграть. И поэтому идет обращение к совершенно другому, к другой породе людей, и командующих, и командующих тылом, и военными заводами, и так далее. И идет ставка на такого рода людей, которые готовы принять самостоятельное решение, отвечать за него, отвечать за ошибку. Но, естественно, потом они будут отодвинуты. После победы, вернуться на прежние места.
Более того, там ведь, по-моему, после победы уже был призыв Сталина, да, подвергнуть победителей критике, он говорил, да, то есть, чтобы не зазнавались.
Если вспомнить историю, хотя бы
Жигарев командовал авиацией до войны, потом он был снят, командующим авиацией стал Александр Александрович Новиков, который, по сути, сделал ту авиацию, которая сумела что-то сделать в годы войны. А кто становится командующим авиацией после войны? Товарищ Жигарев.
У меня еще такой вопрос, если вернуться к празднованию Дня войны, вот все, к тому а первому послевоенному периоду. Ну, хорошо, как бы политическая воля не хотела, да, широкомасштабного праздника, а сами победители, да, вот сам народ, что это было для него? Они, сами люди, прошедшие через войну, выигравшие эту войну, они сами-то праздновали этот День Победы?
Конечно. Конечно, праздновали.
И это не запрещалось.
Да, это не запрещалось. Вот, но это как бы праздновалось прежде всего на уровне семьи.
Праздник.
Это был домашний, это был праздник семьи, это был встреча поколений. И, конечно, это было приобщение молодых людей к этому празднику. Через эти рассказы, через эти там, землянку, через песни военных лет, которые пелись. Это был праздник. И как раз, может быть, сила... или, допустим, укоренение брежневского режима благодаря во многом именно легитимации этого праздника, как уже официального и так далее.
Да,
возведение
статуса государства. Хорошо, давайте, может быть, немножко перескочим.
Извините. Да? Вот. У меня возникает вопрос. Хорошо, Сталин как бы обустраивал историю так, чтобы потери чудовищные отошли на задний план, чтобы история выписывалась под него, и как бы в этом контексте он не хотел ни усиления роли армии-освободительницы, и чтобы это все сводилось к роли его любимого. Но потом же пришел Хрущев, и...
У Хрущева был свой сценарий.
Там был свой сценарий, вот я как раз хотел перескочить. 55-й год, я извиняюсь, просто для информации наших слушателей, может быть, кто не знает, что 55-й год, десятилетие Победы, опять же, не отмечается.
Нет, не отмечается.
Но уже по другим причинам, как я понимаю.
Но проходит торжественное заседание, на котором дается возможность выступить с докладом Коневу. И здесь очень много как бы знаковых вещей. Доклад делает маршал Конев.
Не Жуков.
Не Жуков. То есть фигура, ну, скажем так, второго ряда. Но делает военный. То есть как бы в самой победе делается акцент на военную сторону. То есть это военный праздник, военная победа.
А не партийно-политическая.
Да, это определенная локализация происходит победы.
Ну и реабилитация армии.
Реабилитация армии, но опять-таки...
И десакрализация Сталина. Ну, начало,
потому
хотя
что,
еще до 20-го съезда.
Потому что у Конева в речи один раз прозвучит фамилия Сталина, и только после живущих политиков, например, когда будет назван Ворошилов, Каганович, Молотов, и только потом прозвучит имя Сталина, как просто, что он являлся главнокомандующим, но он был назначен Центральным комитетом партии. Было, это подчеркивалось особым родом. То есть это, да, но потом произойдет дальше вот это, эти сценарии праздника. Например, после Хрущева уже произойдет как бы выход праздника в жизненное пространство.
Это Геннадий, уже, вот вернемся к Хрущеву. Так почему же все-таки он не сделал праздник национальным, государственным? Вы сказали, что у него были свои причины.
Видимо, трудно было отойти от Сталина.
Потому что, как бы, естественно, он готовился к 20-му съезду, готовился к докладу. И, конечно, опять об возвращении или акцент на праздник как общенародном, общегосударственном, естественно, где праздник Победы, там, естественно, нужно было объяснять и значение
Куда делся Сталин.
Хрущев этого не хотел.
Понятно. И не хотел после 20-го съезда.
Да, и после 20-го съезда. По тем же причинам, потому что нужно было объяснять, почему мы выиграли войну. И как, если война выиграна, у этой войны есть народ-победитель, но есть и главнокомандующий, есть полководец с ошибками, с просчетами, но он принимал ключевые решения стратегические.
Ну, надо сказать, что если, так сказать, если я не ошибаюсь, по-моему, вот начиная, ну, после прихода к власти Хрущева и вплоть до прихода уже, так сказать, замены его Брежневым, вот почти 10 лет, да, ну, я имею в виду уже после 20-го съезда, после того, как был осужден культ личности, имя Сталина вообще не упоминалось. Ни в фильмах, ни там, в спектаклях, ни в статьях, нигде, да? Сталина как будто вычеркнули из истории страны. И я помню, по-моему, как вот чуть ли не аплодисментами залы встречали первые упоминания Сталина. Да. Не только в доклад Брежнева, в фильме «Освобождение». Не помню сейчас, как назывался, но вышел документальный фильм, там, по-моему, посвященный обороне Москвы или что-то такое, где показали Сталина, да? То есть Сталин опять появился на народе уже после смещения Хрущева, да? А в годы правления Хрущева его, так сказать, его имя было практически вычеркнуто из истории.
Либо только со знаком минус он подавался.
Либо только со знаком минус. Еще вот, может быть, про хрущевский период. Не было ли там у Никиты Сергеевича еще такого субъективного, что ли, фактора, что ему самому нечего было предъявить
кроме
народу о своей, так сказать, роли в годы войны?
Нет, как это он не мог предъявить? Например, если вы возьмете шеститомную историю Великой Отечественной войны, которая была написана при Хрущеве, то вы можете обнаружить, что там имя Хрущева упоминается 162 раза.
Это когда вышел шестой том?
Шестой том, он как раз выходил в 65-м году после смещения Хрущева.
Но готовился
время, да. И поэтому, допустим, именной указатель они не дали в шестом томе, именно потому что был этот контраст. 16 упоминаний Сталина и в таком негативном ключе, и 162 упоминания Хрущева.
То есть, как бы, все равно Хрущев создавал свою малую землю.
Он создавал будущее малую. Но он создавал, конечно, свой, конечно, ставку на Сталинград, на его роль. И поэтому нет, он... И Брежнев потом у него мог поучиться, как создавать вот этот миф тоже великого полководца.
Он научился.
Ну да, и по-прежнему продолжалась история ухода от истинных цифр потерь. Когда появилась первый раз цифра 20 миллионов? При Хрущеве?
При Брежневе.
При Брежневе. До этого, насколько я помню, фигурировала цифра порядка 8 миллионов. Вот первая.
Это еще при Сталине.
Да. Что, в общем-то, любой живший тогда человек мог адекватно оценить, потому что это, ну, ни разу не соответствовало масштабам потерь. И один из наших слушателей в интернете спрашивал, какие документы остаются до сего дня неизвестными. Я бы сказал на этот счет, что именно истинная цифра потерь еще долгое время будет оставаться неизвестной.
Но это, тем не менее, это тема, которую надо обсуждать,
ну,
и мы
ее
будем обсуждать, но
это та самая цена победы
в других наших следующих программах. Хорошо, может быть, тогда еще сделаем один скачок на 10 лет, 65-й год, мы уже...
Начинаем праздновать.
Да, мы уже об этом говорили, Брежневский период и новый сценарий Дня Победы.
Да. И как раз вот здесь мы с моим коллегом Дмитрием Александровичем Андреевым как раз назвали этот период «выход праздника в жизненное пространство». То есть это начинает праздноваться всем народом, всей страной, объявляется выходной день, появляется медаль, да, уже памятная, посвященная Дню Победы. Вот, то есть появляются массовые гуляния, появляются новые ритуалы, связанные с минутой молчания, возложением цветов, с проведением торжественных собраний и так далее.
И, по-моему, тогда же родилась вот эта идея присвоения звания города-героя.
Да, города-герои, это 65-й год.
То есть немножко такая, да, конечно, вообще-то, да, странная, да, вообще-то, по сути своей, награда, да, как город называть, награждать город, да, город, что, кого или что награждали, администрацию города, население города, да, архитектуру города, да, вот это немножко такая странная, да, форма, я не знаю, где-нибудь еще существует такой город-герой?
Нет, они существуют, города-герои.
У нас-то существует, как бы, понимаю, да, вообще, да, если да, были ли прецеденты, да, такого рода. Да.
Нет, а в других странах есть города-герои? Где?
Есть, да?
Да.
Ну, хорошо. Тем не менее, значит, 65-й год, и вот здесь вот, тем не, вот, как вы говорите, это выход в пространство жизни, и в то же время, значит, и вот новое появление вождя, я имею в виду Иосифа Виссарионовича Сталина, уже вот, да, в этом в пространстве празднования Дня
так
Победы.
Вот, да? Вот опять-таки, новый сценарий. Так вот, и теперь здесь, вот когда мы говорим вообще о пространстве власти, здесь очень важно, это же пространство, здесь очень важно, например, кто высвечивает, кто актуализирует то или иное в этой памяти. И, допустим, если мы говорим, к примеру, о режиме Брежнева, который стоит за этим прожектором и направляет луч прожектора в ту или иную сторону, то есть он делает проект праздника, проект памяти, то мы увидим, что этот луч, он уже попадает на Сталина.
И как бы он ассоциирует себя, да, он делает себя Сталином.
Ну, может,
конечно, такого нет,
но
аналогии какие-то могут возникать и так далее. Затем в этот луч прожектора попадает и Жуков, и, естественно, он сам.
Да, и Малая Земля становится, да, центром всей войны.
Да. Ну, еще не совсем, если все-таки произошло позже.
Ну да, но движение...
Но, понимаете, есть, вот здесь вот как раз есть свои ловушки, потому что, когда вы начинаете высвечивать это, в этом пространстве памяти нужные фигуры, которые становятся культурными героями, у этих культурных героев есть, как бы, луч, он задевает и других субъектов,
ну, да,
памяти.
Высвечивает.
Которые, потому что каждый культурный герой, он в контексте находится. Окружение, какой-то идеи, какой-то тенденции и так далее. И поэтому здесь очень многое может возвращаться тому, кто стоит за лучом прожектора. И, например, поэтому это такой вопрос очень коварный. Коварны, потому что начинают сравнивать ту же Малую Землю, начинают сравнивать, ну а как быть с великими победами под Москвой, Сталинград, Курск и так далее. Откуда вдруг этот феномен Малой Земли появляется? Поэтому вот этот стоящий за прожектором или направляющий луч прожектора, он может получить ответный ответ и очень неудобный.
Ну да, он его и получил.
Он его и получил, да. Но еще есть один момент, да, конечно, при Брежневе, потом только, это повторит только потом Ельцин в 95-м году, конечно, праздник, он придаются ему черты помпезные,
театрализация,
он такой утяжеляется, обрастает мифическими чертами, происходит такое, как бы, смещение акцентов. Но, понимаете, память есть, вот, официозная память, парадная память, но никуда не девается память подлинная, народная, они рядом. Иногда они могут соприкасаться, могут быть вместе, но очень часто они существуют сами по себе.
Вы знаете, я тут вспоминаю слова, принадлежащие, если мне память не изменяет, Герингу, что если очень долго врать, то постепенно сам начинаешь верить в собственную ложь. И вот, как бы, создание мифической истории победы, которая началась при Сталине, продолжилась при Хрущеве и достигла, ну, абсолюта, наверное, при Брежневе, она начала очень сильно вытеснять историческую память. А сейчас ее как таковой нету. Зачастую, полемизируя со слушателями, мы видим, что они просто повторяют мифы того времени. Ведь ничего другого в качестве истории войны предложено не было.
Да, я с вами согласен.
Это театрализованная, согласен, мифологическая, да, история. Да. И прошло уже сколько...
61 год.
Нет, после, я имею в виду, вот его со времен начала перестройки, за это время уже вроде бы могла появиться,
ну, 20 лет, вот,
более или менее достоверная история Великой Отечественной войны, но ее как таковой нету. По-прежнему используется миф, который, по сути, получил свои истоки во времена Иосифа Виссарионовича. Потому что как только заходит речь о том, что у немцев не было того превосходства, которое как бы им приписывается, это вызывает бурную негативную реакцию, хотя это очевидный факт. Когда речь идет о том, что бездарно совершенно гибли миллионы людей на протяжении всех лет войны, ведь даже вот официальные 27 миллионов на сегодняшний день, но война-то продолжалась фактически 3 года, полноценные 42-й и 43-й, половину 41-го, 44-й, да, извините, 3,5 года она продолжалась. Вот давайте на 3,5 года поделим 27 официальных миллионов. Получаем совершенно неутешительный результат-то. Вот. И как-то об этом забывают. Все вписывается вот как бы в ауру мифа, который был создан.
Да, да, да. Я называю для себя это вот такое прочтение войны сталинско-генштабовское, да?
Да, епишевское.
Да, епишевское. Я, кстати, я с вами согласен, но, понимаете, все равно вот это наше постсоветское массовое сознание, все равно в нем есть два компонента. Вот вы сейчас назвали компонент, на котором, который давлеет.
И который был внедрен, да, и устойчив по,
да,
сей день.
Но, понимаете, есть и второй компонент, который существует, и он как раз вот связан с опытом страданий, с проблемой смертью, вот с тяжестями войны.
Но это Геннадий на уровне, да, семьи, опять же.
Да, это есть, но этот компонент, он присутствует, хотя он не главный. Но и мне кажется, что вот это человеческое измерение войны, вот эта цена победы
забывается.
Нет, мне кажется, что вот сейчас историки, особенно историки нового поколения, начинают вот уходить от сценариев или освещения хода военных операций и так далее, массовых сражений, именно переходят вот к этим темам. Темам, которые раньше как бы были в туне, либо они были под запретом, либо просто даже не знали, как это описывать. Имеется в виду проблема смерти, проблема тяжестей, проблема предательства, проблема измены, проблема коллаборационизма, проблема преступлений.
Проблема числе... бездарного использования людей.
Да, бездарного. И поэтому...
Непрофессионализм.
Да. Мне кажется, что вот сейчас как раз, вот именно с появлением этих новых вопросов, новых форм описания, а эти вопросы возникают у людей, каждый праздник Победы усиливает эти вопросы. Мне кажется, вот за этим, за ответами на эти вопросы будущее в исторических исследованиях. Но, конечно, это уже иное прочтение документов, это иной диалог с документами,
впереди...
с воспоминаниями, и в том числе с памятью.
А, Геннадий, а вы согласитесь, может быть, что здесь впереди историков, может быть, даже шли писатели, например, тот же Астафьев,
безусловно,
да, который...
безусловно,
да,
безусловно,
который...
и кинодокументалисты,
которые описывали
и
уже войну совершенно в другом,
да,
ключе.
Да.
Да, после 85-го
безусловно.
Года. Хотя вот интересная,
да,
деталь.
Но,
да,
это,
вот
85-й это художественное
год.
Познание. Это
я
не
понимаю, да,
штуки.
Конечно, конечно. Но вот интересная деталь, тем не менее. 85-й год, да, казалось бы, перестройка, да, Горбачев, молодой, современный, желающий перемен политик. Но, значит, он приходит к власти в марте 85-го года на мартовском пленуме, затем апрельский пленум, и затем День Победы, да, 9 мая. Хотел сказать 45-го, 85-го года, да, и почему-то, и тут в докладе Горбачева под аплодисменты зала опять возникает Сталин.
Да, он называет фигуру Сталина. Для меня ничего удивительного нет, потому что, когда мы говорим о победе, мы должны говорить о Сталине. И никуда вы
это фигуру, желание,
да,
такое некое,
другое
так
дело,
сказать, такого,
когда, например,
объективного,
да,
начала, да, может быть, попытки, нет, объективного осмысления.
Это
войны.
Раз, и во-вторых, конечно, это учет, учет чувств, воспоминаний ветеранов войны. То есть для них это определенная духовная опора. И мы должны, когда мы говорим о демифологизации, вообще о природе мифа, мы должны понимать, что миф, как и идеология или как научное знание, также организует сознание. И поэтому, понимаете, что бы мы ни говорили, но если вы эту фигуру уберете, человек просто потеряет духовную опору и...
Ну, не знаю. Вот возьмите ту же самую Германию, где была проведена денацификация, и духовная опора нации-то и не потеряла. Они, по-моему, прекрасно себя чувствуют без Гитлера.
Да, извините, знаете, я здесь напомню такой небольшой эпизод.
Да, но они были побежденными. разгромленными.
Да, извините,
и Третий Рейх исчез с лица земли.
Да, но тем не менее...
И проблема преодоления прошлого решена у них гораздо серьезнее, чем у нас.
Чем у нас, это бесспорно. Но вот интересная вещь, да, здесь был такой эпизод на эхе Москвы, кстати говоря. Шрёдер, еще будучи канцлером, давал интервью эху Москвы, и когда слушатели начали задавать ему вопрос, кто-то его спросил что-то такое про национальную идею в Германии. Его всего... перевернуло, перекорежило, он говорит, нет, только мы...
Да, это, не надо, хватит.
С национальной идеей мы уже пожили, да, это, так сказать, ну, не таков был его ответ,
но по смыслу такая,
он просто, он испугался самого словосочетания, да, после того, что пережила Германия во времена нацизма.
Вы знаете, ну, я вернусь к вашему вопросу, потому что все-таки он принципиален, и прошлый юбилей показал это. То есть, да, конечно, нужно назвать фигуру Сталина и прочее. Но, например, в прошлом году была попытка противопоставления. Победа – это победа народа или победа Сталина? Это, конечно, не научная постановка вопроса и так далее. Затем, например, была, вы помните, эта кампания за установку, за реабилитацию Сталина, установку памятников ему.
Да, ну, опять переименование города Волгограда.
Да, но опять-таки опросы накануне праздника Победы и после этого показали, что все-таки 49, примерно 57% они не хотят этой реабилитации.
Ну, так начнется с реабилитации Сталина, а кончится, мы все знаем, чем.
Да.
Может быть...
На самом деле, я вернусь к тому, что я сказал, то, что у них прошла денацификация, при том, что немцы потеряли немцев в концентрационных лагерях в результате режима, в десятки раз меньше, чем наша страна потеряла в результате репрессий, начиная с 17-го и кончая 53-м годом. То есть цифры несопоставимые абсолютно. Это десятки и десятки раз.
Хорошо, давайте, может быть, чтобы мы еще успели ответить на вопросы наших слушателей. Кстати говоря, я забыл предупредить, наверное, здесь вот у нас уже пришли вопросы на эту тему. В конце будет Елена Сьянова. Всех успокаиваю тех, кто задает этот вопрос. Так, может быть, вот...
С праздничной темой.
Да, чуть-чуть все-таки еще давайте затронем день сегодняшний. Да? Вот скажите, ваши впечатления или, может быть, ваши наблюдения. Вот сегодня День Победы как праздник. Зачем он нужен людям? Понятно.
Это понятно.
Да? Это все понятно.
Это национальный символ. Это опора духовная.
Кстати,
это объединяющий, единственный объединяющий.
Второй. Как выяснилось, вот сейчас был результат, я не помню, одна из социологических служб, не помню какая, чтобы не ошибиться, не скажу, провела опрос среди населения России, значит, на первом месте среди праздников стоит Новый год, на втором День Победы. Да? Значит, для чего это нужно народу, это все понятно. А для чего сегодня День Победы нужен власти?
Да, интересный вопрос. Понимаете, опять-таки, власть, кто устраивает сценарий прошлого, тот...
Руководит будущим.
Да, руководит будущим. И настоящим. Вот, поэтому, естественно, для него это уникальная возможность совершить какие-то акции. Они могут быть прагматического характера. Они могут быть, может быть, социального порядка, но каждый раз праздник – это возможность как бы подчеркнуть свое видение будущего страны, будущего развития. И каждый руководитель страны, он всегда особо относился к этому дню. И в том числе и нынешний президент, который, например, вступал или в должность, или был момент инаугурации, конечно, он сопровождался акциями, связанными с 9 мая.
Кстати говоря, вот опять же мое впечатление, может быть, вы согласитесь со мной или нет, вот прошлогоднее празднование 60-летия Победы, куда приехали очень многие руководители, да, за там зарубежных стран. Вот у меня почему-то было такое впечатление, что это последнее такое масштабное празднование юбилея. Может быть, я ошибаюсь.
Да, я очень осторожно к этому отношусь, потому что...
Масштабно, я имею в виду политически, да?
Нет, и дело в том, что в элите некоторые как раз делали такую ставку, что это последний юбилей То есть уже следующего юбилея уже не останется ветеранов, и поэтому многие делали ставку на то, что это праздник ветеранов, для ветеранов и так
я
далее.
Я уточню, Геннадий, юбилей в контексте 70-летия, скажем
так. Да, естественно, да. Имеется в виду 10-летние циклы. Так вот, я категорически против. То есть нельзя как бы делить этот праздник, его фрагментировать.
По поколениям.
Да, для ветеранов, для того поколения, для другого и так далее. Я повторяю, что это или праздник для народа, или праздник для власти. Для власти. Это праздник, это национальный символ, это праздник, праздник общий для всех, единый праздник для всех поколений, для всей страны и для любого режима власти. И когда, например, делается ставка на то, что это праздник для ветеранов, я думаю, что это опять происходит локализация памяти, это происходит сужение, и это приводит к тому, что, например, опросы прошлого года показали, что 1/3 молодого поколения не считает этот праздник своим.
Это печально.
Это очень опасный симптом, очень печальный, то есть это когда День Победы просто будет, этот праздник каталогизирован. Вот.
Да.
И поэтому никто не должен и не имеет права присваивать этот праздник, приватизировать его.
Геннадий. Хорошо. Вот на этом, может быть, мы закончим такую основную часть. Я немножко поотвечаем на
пообщаемся.
Сначала вот из то, что пришло на пейджер. В каком году у Большого театра стали собираться и праздновать участники войны, спрашивает Владимир Владимирович из Москвы. Но думаю, что это не Путин.
Да, вот, кстати, хорошее... Мне кажется, что это 70-е годы.
Очень масштабный праздник, да. И празднование Дня Победы было на 25-летие. Победа в 70-м году. Ну, может быть, это где-то вот 20-летие, 25-летие. Но, в основном, это не в первые годы после войны.
Да, но, знаете, вот для меня вот этот сбор людей разных поколений исполнения песен военных лет, Большого театра, это вот как раз вот когда праздник для всех. Это праздник всех объединяющий, потому что есть ритуалы, связанные с государственной политикой, возложение у вечного огня цветов, минута молчания, парад и так далее, встреча гостей.
Ну, да.
А есть то, что идет снизу самодеятельно. И вот поэтому это традиция у Большого театра. Встреча поколений, парки культуры. Затем это георгиевские ленты. И не дай бог, если это, вот эта инициатива она будет заформализована. Это журналистские землянки. Понимаете, вот есть такие вещи, которые рождаются вот снизу, и они очень дороги, и это особый способ приобщения к празднику.
Геннадий, вот, здесь вопрос. Нас Михаил Петрович Чугунов из Москвы пытается поправить. Четыре первых города-героя появились во время Великой Отечественной войны. Одесса, Севастополь, Сталинград и Ленинград. Остальные появились после 65-го года. Это не так, по-моему, в 65-м году было.
Нет, это уже
было. В 65-м году было учреждено это звание. Да, звание, да,
город-герой. Нет, конечно, как когда...
Нет, можно было называть, конечно,
нет, там были праздничные салюты, называли это города героями и так далее, но...
Но статус был присвоен.
За ним следовали определенные шаги, и социальные, и экономические, которые касались очень большого круга вопросов жизни этого города.
Да. И первым, по-моему, получили Москва, Ленинград, Волгоград, Киев, Севастополь, Одесса и Брестская крепость.
Да.
Если не знаешь, правильно. Вот здесь вот такое нам пришло замечание от Нины Васильевны, Валентины Ивановны. Не забывайте о том, что вас слушают ветераны. И то, что вы так неуважительно говорите в целом о результатах нашей победы, это унижает наш народ, нашу победу. Но Нина Васильевна и Валентин Иванович, ну, по-моему, мы очень уважительно говорим о результатах нашей победы. Неуважительно. Мы говорим только о тех действиях и не рядовых защитников Отечества, а командиров, политических, военных, которые положили, ну, на наш, во всяком случае, взгляд очень много сотен тысяч, если не миллионов лишних человеческих жизней на алтарь этой победы.
Да,
но это никак не преуменьшает нашего уважения к тем людям, которые жертвовали собой, своими жизнями, своим здоровьем, и которые мы хотим из тех, кто из них остался жив, еще поздравить с наступающим праздником.
Нет, и для, конечно, это опять слово памяти об ушедших, и у этой памяти есть бронза, гранит, но есть и негромкое, скромное, тихое слово. И вот главное, чтобы оно было сказано о ветеранах и о тех, кто отдал свою жизнь за победу.
Это да.
У нас есть совсем буквально пару-тройку еще минут для того, чтобы все-таки послушать телефонные звонки. Геннадий, возьмем наушники. 783-9025 для Москвы, 783-9026 для не Москвы. Давайте с не Москвы начнем, если есть у нас звонки. Да? Слушаем вас, добрый вечер.
Вечер добрый.
Здравствуйте, представьтесь.
Алексей, Москва. Ну, у меня такой вопрос. А вот есть какие-нибудь положительные герои, на ваш счет, среди крупных военачальников, с которых можно, ну, писать более такую, ну, положительную историю?
Хоть? Спасибо, Алексей. Спасибо за вопрос. Ну, это не совсем, конечно, по теме нашей программы. Ну, много военачальников, наверное.
Да, конечно. Даже,
может быть, каждый назовет каждый своих.
Да, абсолютно. Да? Но, понимаете, как бы слово «положительный герой» — это какой-то сразу художественный образ, а это конкретные люди с очень нелегкими биографиями, судьбами, конечно.
Нужно просто оценивать их профессиональный уровень, а не положительные герои.
А называть положительный герой и так далее, это просто даже обеднить ту или иную фигуру.
Я бы сказал, что положительный герой в контексте военачальника – это тот, кто добился максимального результата в своих действиях, потеряв минимальное количество людей, то есть который очень аккуратно и бережно распоряжался человеческими жизнями. Потому что вопрос цены победы – это в конечном итоге вопрос каждого отдельного человека, который погиб во время этой войны.
Вячеслав, уважаемый, из города Москвы. Вы нам пишете, умышленно или нет, но мы, что якобы мы делаем грубейшую ошибку в отношении потерь Великой Отечественной войны. Речь идет, пишете вы, не только о потерях армии, но и о потерях населения в оккупированных районах и так далее. Официальные цифры, утверждаете вы, это 8 миллионов человек. Вячеслав, возьмите себя в руки, извините.
Да, официальная цифра, как было сказано при Сталине, была 8. При Брежневе стало 20, сейчас 27, но я полагаю, что
это не только потери
на фронте, да. Это совокупность потерь, но на самом деле...
На фронтах войны, но не 8 миллионов.
Да, естественно. На самом деле, я полагаю, что цифра значительно больше, но известна она будет еще не скоро.
Ну, давайте мы отдельно посвятим этой теме отдельную передачу. Давайте еще звонки послушаем. Давайте другой номер. 783-9025-783-9026. Слушаю вас.
Здравствуйте. Это вот «Эхо Москвы», да?
Да.
Я Игорь из Ленобласти. Это прямо в передачу, что ли?
Прямо в передачу.
Да. У нас... Задавайте вопрос, очень мало времени.
Извините, добрый вечер.
Добрый вечер.
Еще раз. Значит, я вот что хотел сказать. Мне всегда казалось вот по реакции моих дедушек, что все-таки это не День Победы, а День Скорби и Памяти.
Спасибо.
Вот. И еще. Вот все-таки хотелось бы, вот там сказали, что цена победы, да, это вот людские жертвы.
Да.
Все-таки уточнить, кто это погиб, кто основную ношу понес, какие люди, ну, какие национальности, потому что мы многонациональные, какие участвовали люди больше всего. Вот хотелось бы это, простите за неуклад.
Ясно, спасибо. Но я думаю, что в национальном составе погибших разбираться, ну, по меньшей мере, аморально, да, и цинично, и кто вообще...
Я думаю, что никто этим дотошно не занимался. То есть объективной статистики, наверное, нет.
А что касается Дня памяти или скорби, как вы сказали, ну, давайте вот каждый из нас будет для себя сам решать, что такое для него День Победы. Да, и мне кажется, что это самый...
Это праздник со слезами на глазах.
Самый разумный подход. Извините, мы уже сильно перебрали наше время. Предоставляем слово Елене Сьяновой. И давайте мы сразу поблагодарим Геннадия Бордюгова, бывшего у нас в гостях.
И
сразу мы с вами попрощаемся. До встречи через неделю.
Спасибо. Всего доброго.
Портретная галерея Елены Сьяновой.
Разработкой концепции национальных праздников еще в 1932 году занимался организационный отдел НСДАП. Его глава Роберт Лей считал, что партия должна прийти к власти со своими праздниками. «Наивно думать, — писал он, — что праздники сами по себе способны объединять нацию. Это уровень мышления политических дилетантов. Однако красиво оформить и грозно продемонстрировать это объединение — достойная задача национальных торжеств». Через год в одном из писем жене Лей жалуется следующим образом. Только такой замороченный идиот, как я, мог полностью довериться в этом деле Геббельсу и его вывихнутому министерству. Дай им волю, они заставили бы нас праздновать каждый день. Вся жизнь сплошной праздник, когда руководишь болтунами. Йозеф сам смеялся, когда я ткнул ему пальцем в день 7 мая, например, предложенный каким-то недоучкой из отдела истории. 7 мая – день культа верховного существа, введенный Робеспьером во второй год республики. И это якобы в целях борьбы с традиционными религиозными культами. Безумие. Думаю, мы вернемся к скупому первоначальному списку. По одному торжеству в месяц. Этот скупой первоначальный список был, по-видимому, близок к тому, что и стало праздноваться. 30 января – день прихода к власти. 24 февраля – день основания НСДАП. Правда, партия получила свое название 1 апреля 2020 года, но решено было праздновать 24 февраля, когда Гитлер огласил 25 пунктов партийной программы. 16 марта – день траура или день памяти героев. В этот день все ухаживали за военными кладбищами. Заодно отмечалась и ремилитаризация Рейна. 20 апреля – день рождения фюрера. В этот день немцы с раннего утра соревновались в количестве фотографий портретов Гитлера, выставляемых или вывешиваемых той или иной семьей или учреждением. Проводились факельные шествия, выступали фольклорные коллективы. Сам Гитлер свои дни рождения ненавидел и называл датами умирания. 1 мая – День труда, праздник немецкого рабочего класса. Хитроумный Лей, вождь Трудового фронта, пристегнул к нему также и День Рейхсвера. 2 воскресенье мая – День немецкой матери. Многодетных награждали крестом славы. Летом и зимой праздновались дни, соответственно, летнего и зимнего солнцестояния для конкуренции с традиционными христианскими торжествами. Была еще годовщина Нюрнбергского партийного съезда, День благодарения или День немецкого крестьянина и годовщина пивного путча 9 ноября. В этот день праздновали, точнее скорбили, о 16 первых убитых во время путча нацистов, которым Гитлер посвятил «Майн кампф». Скорбели прямо-таки с каким-то остервенением, хотя никто уже и не помнил их лица, кроме родственников. Дети же должны были знать их имена наизусть, обращаться к ним как к святым. Сын Мартина Бормана, как о примере величайшего лицемерия взрослых, вспоминал такой эпизод. Как-то он попросил отца помочь ему перевестись в школу, где учится племянник Хехенбергера. «Это еще кто?» – удивился Борман. Юный Адольф Мартин был потрясен, как был бы потрясен добрый прихожанин, услышав от своего пастыря «Иисус, а это кто?». Впрочем, в некоторых ведомствах, например, у Гиммлера, этих мучеников тоже ни в грош не ставили. В СС был свой культ и свои святые, например, Теодор Эйке. Кстати, будущие оккупированные территории, например, России, нацисты тоже не собирались оставить без праздников. Планировались 6 красных дней, в которые, как было сказано, туземцам предстоит мало работать и предаваться радости. Любопытный, между прочим, документ.
Портретная галерея Елены Сьяновой. Цена победы. По понедельникам после 23 часов.
Прошлое ясней, ясней, ясней.